главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 марта, 17.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Пашинян заявил, что готов идти на внеочередные выборы, но в случае подписания меморандума с оппозицией. Такое заявление только что прозвучало в парламенте Армении. Это с ленты агентства ТАСС. Эти новости приходят буквально в эту минуту. И смотрим, что происходит на московских улицах. Напомню, сегодня серьезные пробки в городе. Сейчас 6 баллов, но с минуты на минуту они станут 7-бальными, а впереди примерно через час нас ждут еще 2 часа 8-бальных пробок. По статистике сейчас по городу передвигается 694 тысячи автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в это же время на московских улицах было машин ровно неделю назад. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 марта, программа «Своя правда». Что-то у нас не так со звуком, мне кажется. Мы сейчас будем с этим разбираться. Меня зовут Юрий Буткин, и мы будем обсуждать новости последних двух дней. Есть такое ощущение, что это какая-то новая кампания, в результате которой губернаторы решили разобраться, как у них все работает. Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области попытался записаться к себе на прием, и у него это не получилось. Сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а он не один был, он вместе с вице-премьером регионального правительства Андреем Гурулевым был, они попытались записаться на вакцинацию от коронавируса по горячей линии для граждан, и у них тоже не получилось. Так, во всяком случае, пишут средства массовой информации. Может быть, вот не работает эта система взаимоотношений между властью и гражданами? Может быть, она работает недостаточно эффективно? А как она тогда должна работать? Вот об этом мы и будем спорить сегодня в программе «Своя правда». У нас теперь студийные гости. Вот и сегодня тоже. Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Александр Казаков, первый заместитель председателя партии «За правду». Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый.
Так, собственно, прежде чем мы начнем с вами говорить, давайте вот еще что. Я запущу голосование, которое у нас традиционно идет в Телеграме. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. И у нас там два вопроса. Как часто вы дозваниваетесь на горячие линии? Ну, вот эти вот властные всякие горячие линии. Первый вариант всегда, второй вариант редко, третий вариант никогда не звоню на горячие линии. А второй вопрос у нас такой. Что с вашей точки эффективнее? Ну, для общения власти и граждан. Первый вариант – лично пойти к власти, личное посещение. Второй вариант – обратиться в СМИ. Третий вариант – позвонить в колл-центр на горячую линию. И четвертый вариант – найти сайт этого соответствующей госструктуры и там вот напрямую написать обращение. Голосуйте, у вас 40 минут на голосование. А теперь начнем с вас, Олег Бондаренко.
Да.
Во-первых, вот эти два губернатора, у которых ничего не получилось в течение двух дней, это какая-то новая кампания? Как вы думаете?
Да вы знаете, нет никакой кампании. Вообще губернаторы, это, мягко говоря, не самые яркие. Ярких у нас уже не осталось, как известно. А люди, наверное, ну, немножко попытались, губернаторы, не люди, я оговорился. Губернаторы попытались немножко попробовать себя в качестве простых людей. И у них это не получилось, и они вот удивлены оказались. А вы знаете, вообще это очень полезная история. Надо приветствовать эту инициативу. Было бы очень здорово, если бы главврач попытался полечиться в своей районной поликлинике, если бы там начальник ОВД попытался там, значит, попробовать...
Попасть пьяным в участок?
Да, например. Например. Да, кстати, очень такая, мне кажется, ну, нередко встречающаяся
директор
история.
Школу, чтобы внуков
да,
в свою
да,
школу
да,
взял.
Да, 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 да. Вот если вот у нас в стране сейчас начнет все так работать, слушайте, у нас, может, что-то и к лучшему пойдет.
Хорошо. Александр Казаков, с вашей точки зрения, как смотреть на эти два случая?
Я не думаю, что это кампания тоже, но я бы сказал так, что у наших властей разных уровней регулярно возникает ситуация, когда они пытаются выйти из собственной скорлупы. Ну, то есть, вот у нас представитель власти, он же живет в какой позиции, особенно такого уровня, как губернатор. То есть, вот он сидит и думает о людях. Думает о том, как сделать людям хорошо. Но при одном условии, чтобы люди ему не мешали. Вот он как бы знает, что им надо, у него есть указания из центра, вот он их реализует. И с утра до ночи, вот, не будем ссылаться на юмористические передачи, с утра до ночи думает о людях.
Да.
О людях. Вот, но еще раз, когда в периметре его размышлений появляются, собственно, жители его региона, картина ломается, и поэтому они не предполагают этого. Периодически возникает вопрос, а насколько... Мы же понимаем, вот вы опрос дали, несколько каналов связи, они же все есть. То есть физически они все присутствуют, или их возможности есть. Вопрос, ну, работают ли они. Иногда у представителей власти возникает... Я знаю, когда это возникает желание. Когда, например, надо ехать на ковер в центр и отчитываться о своей деятельности. Очень хороший заход, например, да, вот начать разговор с кураторами в центре с того, что...
То есть, а вчера вот, я не смог, а послезавтра вот пошел... уже получилось.
Нет, в нынешних обстоятельствах, даже если он расскажет, как он пошел и не получилось, это уже зачет, потому что он все-таки вышел из своей скорлупы и пошел к людям. Но здесь есть одна вот краеугольная проблема. Всегда работает коммуникация между людьми и властью при условии, что власть этого искренне хочет. Если не хочет, можно 50 тысяч каналов создать, и ни один из них...
Подождите, власть не хочет, ну, по вашей логике получается, но зачем-то пытается воспользоваться этим. Ну, если это не работает, значит, власть не хочет.
Я же предположил, возможно, ситуацию, почему это произошло в конкретных случаях.
А, только поэтому. Хорошо, Олег Бондаренко, может быть, это действительно для отчетности?
Ну, конечно, это возможная вполне история, я здесь соглашусь со своим коллегой, но вы
красивый
знаете,
ход.
Да, я здесь хотел бы немножко о другом, давайте масштабируемся немножко от этой конкретной истории, частной, в общем-то. Меня вообще раздражает последнее время, что я живу в стране сплошного формализма, в стране, где все происходит для галочки. И это просто повально везде, да? Начиная от губернаторов, которые там какие-то KPI должны выполнять, которые никто толком не понимает, заканчивая
что это такое,
простым дворником, который по значит, зарплатной ведомости получает 60 тысяч рублей в Москве, например, да, а по факту, ну, 30 тысяч, да, поэтому у нас и работают вот нынешние дворники, а не какие-то другие, да. За 60 тысяч, может быть, многие захотели бы и из центрального, федерального округа поработать дворниками, но не платят им 60 тысяч, по факту, да. И вот у нас все, вот давайте самое яркое, что у нас за последний год случилось, этот коронавирус несчастный, да. Вот смотрите, все как бы соблюдают этот режим дурацкий, да, вот я очкарик, например, да, я не могу носить маску на носу, и никогда ее не носил на носу, потому что, извините, у меня очки запотевают. Я ее под носом ношу. А это же неправильно. Так же
нельзя носить маску. Ну, потому что вы опасны для нас.
Вот, понимаете? И таких, как я, много. И это ладно, это частность. Но посмотрите вокруг. Вам в магазин вы куда-то заходите, вам говорят, возьмите масочку, да? Возьмите. Вы можете ее не надевать. Вы ее можете просто
приложите
взять
эту салфеточку к носу.
Формально. Да. Возьмите.
Да? Олег, вот, на секунду прерву. Вот еще, нас... еще смешнее. Вы заходите в кафе. Вам говорят, вы в дверях маску наденьте, двери пройдете, да, и снимите, да, ее.
То же самое вообще, везде. Ну,
я еще спрашивал, как пройти в туалет в кафе. То это же, совсем
то
весело.
То же самое везде. И вот это, понимаете... Мы живем в государстве сплошного формализма. У нас все. А почему в государстве формализма? Потому что у нас кто главный в стране? Юрист, законник. А что такое юриспруденция?
Нет, это, у нас еще, ну, отчетность главная. Давайте об этом тоже не забывать.
Главная, да. А юриспруденция - это абсолютизация. Ну, редко, когда, согласитесь, духа, зачастую все-таки абсолютизация буквы закона.
Правил.
Буквы закона. И вот мы и цепляемся, да, Алексея Навального, мы сажаем в тюрьму по делу там какой-то летней давности, за которое, ну, тогда его, наверное, надо было посадить, да, но все же понимают, что сейчас эта история, она, мягко говоря, может быть связана не только с этим, так уж я элегантно выражусь. И вот во всем у нас так, да, Донбасс, мы говорим, ну, это же Украина, Так что это же, так сказать, на официальном уровне, да, министр иностранных дел и так далее, и так далее. Здесь вот Александр Юрьевич Казаков не даст соврать, он знает это лучше меня. А по факту, ну, а по факту совершенно другая история, не, да?
Подождите, ну, но это формализм. Это история нашей
есть,
жизни
есть десятилетиями. Вот этот формализм, который, честно говоря, меня очень бесит, он меня достал. Я хочу покончить с этим формализмом, насколько это у меня лично получится.
Олег хочет правды, короче.
Давайте, тем более, что вы-то за правду, насколько я понимаю. Нет, давайте вот, возвращаясь к этой истории. Значит, губернатор Белгородской области попытался к тебе через горячую линию записаться.
По горячему он пытался вакцинироваться.
Вакцинироваться это в Забайкальском крае. Ну, то есть, я к тому, что давайте вернемся к исходному. А как тогда неформально, возвращаясь к словам Олега Бондаренко, но эффективно должна быть построена система общения между гражданами и властью?
Вы знаете, я очень коротко, может быть, покажусь прекраснодушным здесь и, скорее всего, еще таковым где-то являюсь, но по большому счету нужно совсем мало. Нужно заставить чиновников работать не ради отчетности, а ради результата. Они сами должны исповедовать философию, главным смыслом и целью которой является человек.
Но
человек
результат должен быть записан в отчетности.
Всего. А результат не важен. Вот отчетность не важна. Результат важен, вот отчетность не важна.
А нет, как тогда начальники?
Так, коллеги, вы, да? сейчас, давайте. Вы сейчас договоритесь.
Давайте.
Если,
Александр Казаков.
Если у нас страна будет работать без отчетов, у нас разладится вообще государственная коммуникация, экономика и... обеспечение прав.
Да ну.
Ну, конечно, отчеты, это, они циркулируют между ведомствами, потому что... Нет, ну,
конечно, они нужны, но не они...
Давайте, пусть Александр Казаков говорит
я
сейчас.
Я сам радикал, но против излишнего радикализма.
Давайте, вот это хорошо.
Смотрите, я, в принципе, с тем, что сказал Олег, как ни странно, согласен, но я бы хотел немножко в другую сторону. Вот не про результат, человек, отчетность, я про другое. Мы с вами живем во время, и не только мы в нашей стране, на самом деле это такая, ну, можно сказать, что мировая тенденция. Есть такое даже политическое явление, которое припечатали термином «новая искренность». Он же взялся не от балды. То есть он диагностировал определенные настроения, общественные настроения в разных странах мира, подчеркиваю. Да? Почему лет 6-7, наверное. У нас та же самая история. И в чем проявляется эта так называемая новая искренность? В том, что вот то, что Олег сначала говорил про формализм, да, я бы добавил слово симулякр или симуляция.
Ну, еще и ИБД, вот нам тут напоминают.
Обожаю ИБД, вот. Да, имитация бурной деятельности. Вот немножко другое, ну, звучит красиво. Люди перестали верить. Они перестали верить власти, они перестали верить институтам власти, они перестали верить политическим деятелям. Огромную роль здесь сыграли, между прочим, социальные сети. Только это негативную роль, потому что там все сплошь фейк на фейке. И это наложилось отпечатком и на общественные и политические структуры. Люди хотят правды. Люди хотят не просто, то есть, правды и искренности. Они хотят увидеть человека, который говорит им, и они ему верят. Вот это такое инстинктивное желание его формализовать очень трудно. И людей таких на самом деле немного. Но человек во власти, который говорит людям правду, или хотя бы так скажем, которому люди верят, что он говорит правду, это такой, ну, бриллиант в современной политике. И вот это требование, да, оно должно получать встречное движение со стороны власти, а его нет. Вот я начал с того, что власть живет в скорлупе, заботится с утра до ночи о благе народа, но только без народа, пожалуйста, вот, с ним же разговаривать надо, а народ же еще вопросы задает, а еще каждый пятый, в лучшем случае, это такой там уличный сумасшедший, а как с ним разговаривать, они вообще не умеют, тем более, сейчас хоть политики пошли не с таким несказенным языком, хоть как-то разговаривают, боятся они этого народа.
Они... Страшно бояться.
Да, причем да. Они боятся не то, что им морду набьют, они боятся разговаривать. Они не знают, как с ним разговаривать.
Так тут подождите. Ладно с народом.
Давайте, вот Олег Бондаренко.
Мне очень понравилась буквально позавчерашняя новость о том, что губернатор, кажется, Тверской области Игорь Руденя попросил прислать вопросы депутатов к своему посланию.
Не, это не Руденя. Кто-то другой сейчас найду.
За полтора месяца до своего, значит, отчета. Вот это, конечно, это потрясающе. А еще другая история, которая меня вчера повеселила, я у себя в Фейсбуке об этом написал, дословно цитирую, Заринада Гузова, нынешняя глава Ростуризма России, сказала вчера, что каршеринг – это прекрасный инструмент для сити-брейков по России. Поняли?
Что надо делать?
Цитата, еще раз. Каршеринг. Каршеринг, да, знаете, машинки такие ездят, оранжево-синие.
Нет, я про сити-брейки.
Это лучший инструмент для сити-брейков по России.
Это посещение городов, что ли?
Вот. Это короткое посещение городов. То есть, вот, понимаете, у нас многие чиновники в какой вообще стране живут? В каком социуме, да? И это, замечу, это не представители бизнеса. Я понимаю, там изобилие англицизмов в башнях Москва-Сити. Но... Извините, это государственные чиновники, которые должны говорить со своими гражданами, которые вообще должны развивать патриотизм, то есть с точки зрения развития туризма по России и так далее, да, ну и вот мы и видим. Это ли не торжество формализм? Это ли не торжество подхода для галочки?
А давайте. Давайте вот от критики перейдем к позитивной повестке.
Александр Казаков, давайте.
Вот когда я говорю, что люди требуют от властей разного уровня правды и искренности, а власть этого делать не умеет в подавляющем большинстве случаев, какой выход из этой ситуации? Я сам лично вот этими руками создавал каналы коммуникации между властью и людьми. Вот самый уникальный опыт, конечно, был в Донецке, вот об этом во многих интервью все равно звучало, мне тут меня обвиняли, что, Казаков, так он там все время в кафе сидел целыми днями, да, по поручению. Дело в том, что я, будучи советником главы государства по разным вопросам, я реально сидел в кафе без охраны, без кордонов, и, как правило, в одном и том же, и все знали, что я там сижу. Ко мне приходили люди и говорили, у меня проблема, например, пришла женщина, у меня мать... Ветеран труда, не попала под закон, она на зиму не получает угля, ее хорошо записали, и прямо в главе государства.
Ну, то есть, личный прием.
И прямо в главе государства ее. То есть, ну, я работал вот этим каналом. Это, между прочим, не деревню дедушки, все-таки там 3 миллиона населения.
Не, я понимаю, я просто говорю, значит, работать должен личный канал.
Не обязательно. Я это делал почему? Потому что глава государства сказал, я хочу разговаривать с людьми.
Но, видите, идите вот и организуйте. Казаков такой ответственный, у меня язык не повернется сказать, чиновник.
Я людей не боюсь.
Нет, да, но... Люди разные, Казаковых миллионами не наберешь.
Вот.
Да ладно.
А как сделать так, чтобы вот это массовое чиновничество, которому имя Легион, как известно, вот как их мозги переформатировать?
Очень просто.
Потому что у нас же все, понимаете, начиная от работы поликлиник, заканчивая вот ОВД и так далее, все же, значит, нужно везде соответствовать, подгонять под определенные цифры, да? Там не хватает в месяц количества
пьяных, а как вы будете сравнивать?
Пьяных, нужно их добрать.
Нет, Олег, это вам же придется сравнивать разные поликлиники, и без статистики вы никуда не денетесь.
Да. Да, причем, и более того, тогда вы не рассчитаете инвестиции необходимые,
и прочие, денег не логистику. Да, конечно. Тогда.
Но смотрите, вот я рассказал свою историю, да, личную, вот, но на самом деле эти истории вполне могут быть формализованы, но при одном условии, если власть на любом уровне сама хочет слышать людей, и тогда это работает. Как? Очень просто. Тот же самый колл-центр. Вот сейчас это бездонная бочка. Скорее всего, на той стороне сидит один человек, задача которого принял и сбросил. Принял, сбросил, просто, ну, смахнул вот, в корзину. И выпускание пара.
Вы не преувеличиваете?
Нет, я с той стороны тоже бывал. То есть создаются специальные, это может быть колл-центр, это может быть электронные адреса. Они создаются для того, чтобы люди выпустили пар. Вот я написал, вот... Гневное письмо отправил на электронный адрес.
А на него не реагирует,
и у меня
гнев не ушел.
Не, подождите, у половины людей, я по опыту знаю, после того, как они пар выпустили, на несколько лет хватает.
Я какой-то не такой, я понял, хорошо. Олег Бондаренко, и все-таки возвращаясь к этой истории, вот Александр Казаков, так или иначе, он все-таки сказал, личный прием, пусть по-казаковски. пусть вот мы не наберем таких много, и так, но все равно, как по-другому?
Ну, вы знаете, вы задаете очень такой глубокий вопрос, как по-другому, а я могу сказать, как это должно выглядеть, да, как это должно выглядеть в нормальной стране, уж извините за такие банальные слова, как государство, как государственная система ненормальная. Ненормальная, она изобилует огромным количеством.
Я даже боюсь спросить, какие у нас нормальные страны в окрестностях есть. Вот,
ну, в данном случае ведь не об этом речь.
Это такой риторический вопрос. Я вам не готов на него ответить.
Возможно, ни одной нормальной страны нет.
Страны есть, но да. Вот я начал с того, что человек в основе всего. И вот тогда, когда чиновник будет исходить из принципа, что главный – это человек, не его начальник, не он, а главное – это человек, который к нему пришел. Нет,
идеалисты уже были в истории человечества.
Вот, ну, замечательно. Ну, понимаете, вы можете называть это идеализмом, но я говорю о таком, как бы, концептуальном подходе, да, который единственный, на мой взгляд, поможет как-то по-настоящему решать вопросы людей, а не делать это для галочки, как это происходит у нас.
Смотрите, вот пока вы это говорили, Алла из Северного Тушина пишет, так во власть идут люди, которые хотят хорошо пожить, покупать яхты, дворцы. Их моторная лодка и двухэтажная дача давно не устраивают, поэтому им не до страны.
Это миф.
Да, но это очень распространенный миф.
На то он и миф. Сейчас ситуация, за последние 20 лет ситуация сильно изменилась, даже среди приоритетного будущего молодые люди давно с первого места ушло «хочу быть чиновником», хотя еще не хотят быть космонавтами, но уже не на первом месте чиновники. Нет, смотрите, давайте все-таки более рационально и так приземленно поговорим. Вот, например, конструируем ситуацию. Есть губернатор, который реально хочет узнать... Не мнение, для этого есть социологические службы, а хочет знать о проблемах, которые волнуют его людей. Значит, тогда он создает такие этот кул-центр. Но, зная, что люди ленивые, да, на каждом этапе работы этого кул-центра ставятся счетчики. Все очень просто. Количество поступивших звонков считается автоматически и не как правило буравчика подкрутило и в обратную сторону счетчик работает. Есть на входе, потом сидят люди, получают за это зарплату. Это легко найти в региональном бюджете. Задача которых – сортировка этих обращений. У них нормальная сетка по тематикам. Они раскладываются. Есть одна папочка, где называется «сумасшедшие». Как иначе? Обязательно будут. Они раскладываются. То есть, потом мы считаем, сопоставляем эти цифры. Контролировать надо обязательно. Потом есть следующий этап, где сидят... Я вам почти описываю структуру приемной президента. Только там посложнее и людей побольше. Я трижды или четыре раза писал президенту обращение, и все четыре раза получил ответ. Из них три отписки, один по существу. Ну, отписка тоже нормально. Мы вас слышим, ничего сделать не можем.
Они отреагировали. Да.
А вы знаете, вот, а можно еще в народ ходить? Можно еще в народ ходить, я не утверждаю, что это...
Это популизм дешевый.
Да, популизм. Послушайте, а что такое популизм?
Едет в троллейбусе.
Послушайте, популизм – это нормально. Любой политик должен быть популистом. Плох тот политик, который не популист.
Согласен.
Что такое популизм? Популизм – это значит слышать народ.
Нет, популизм в переводе – это народный.
Да, народный, это нормально. Я не утверждаю, что это правда. Нет,
когда человек едет в троллейбусе, вокруг его охранники, он узнает только, что ему занесут охранники.
Есть... Так скажем, у меня есть знакомые, которые дружат с Рамзаном Кадыровым, и они рассказывают, я не утверждаю, что это правда, что есть такая легенда.
Это человек уникальных
практик. Что вот Рамзан Ахматович Кадыров любит выходить иногда в народ совершенно инкогнито.
Да, и делать вид, что его никто
сам,
не узнает.
Да, сам совершенно там в каком-то таком прикиде каком-то, ну, не свойственном ему, скажем так, да, в каком-нибудь худи, в чем-нибудь еще, с капюшоном. И вот... рассказывают, что вот он, рассказывал это моему знакомому, он едет на какой-то там Ладе Приора в этой худи по Гудермесу и видит там, ну, лето, идет девушка, довольно так светски одета, если не сказать как-то, может быть, по-другому, без головного убора, ну, соответственно, не так, как он это любит. Вот. Ну, и он останавливается и там открывает окно и говорит, девушка, слушай, а ты вот чего так, вот почему без платка? Ну, она, в общем, его, в общем, посылает. И он продолжает разговор, говорит, слушай, а если тебе Рамзан скажет, платок одеть, ты наденешь? Она оборачивается и говорит, если Рамзан скажет, ты наденешь. Вот. Хорошая такая легенда, анекдот, не знаю.
Красивый анекдот, да.
Да, но какие-то такие вещи, вот Александр это называет популизмом, да. А я считаю, что любой нормальный политик, губернатор, он вообще обязан там несколько раз в месяц сам вот выходить в народ и проверять, как у него вообще что работает.
Это Олег
это
Бондаренко.
Нормально.
Это Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Нет, не тот депутат Бондаренко. Тут у нас пишут. Нет, это другие люди.
Это другой депутат,
Александр Казаков, первый заместитель председателя партии «За правду». Это программа «Своя правда». Мы говорим о коммуникации между гражданами и властью. Два голосования продолжаются в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
О коммуникации между властью и обществом спорим в программе «Своя правда». После того, как один из губернаторов российских не смог записаться к себе на прием, а другой не смог записаться на вакцинацию по горячей линии для граждан. Что-то не так получается в этих системах связи между властью и гражданами. Продолжается голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, во-первых, как часто вы обращаетесь, к примеру, по горячей линии для граждан? К властям. Всегда, редко или вообще не звоните на горячие линии. А второй вопрос у нас к вам. Что эффективнее с точки зрения общения властей и граждан? Лично пойти, обратиться в СМИ, позвонить в колл-центр или напрямую найти сайт этого органа государственной власти и написать туда прямое обращение. Ну вот на данный момент, что вы думаете по этому поводу? Здесь в студии политолог Олег Бондаренко, он директор фонда прогрессивной политики, первый заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков. Прямой эфир, можно звонить 7373948, код города 495, можно писать через смс-портал, можно через Телеграм.
А я прошу это прощения, вы уже некорректно представляете моего визави, потому
еще,
что
еще,
уже партии «За правду» нет.
Давайте, пока кто-то дозванивается, очень коротко. Партия «За правду» все еще существует, только сегодня поданы документы. А партия «Справедливая Россия» «За правду» наоборот, до сих пор еще не зарегистрирована. Минюст же работает не молниеносно.
То есть вы решили партию перерегистрировать заново?
Нет. У нас остается движение Захара Прилепина «За правду», партию нет.
Вот, но мы обычно спрашиваем участников дискуссии, как их представлять.
Минюст не работает за один день, это довольно длинная история. Uh-huh. И поэтому и новая партия регистрируется пару месяцев.
Но она не регистрируется, получается, потому что
она перерегистрируется, новое название, новый устав.
Господа, давайте не уходить от темы. Да, понимаю, это важно, но все-таки.
Это формализм.
Кстати, да. Что, куда обратиться? А, вот персона Грата, кстати, об этом же пишет. Слышали же про Людмилу Нарусову?
Да.
Ну вот, куда обратиться людям с точки зрения Нарусовой бомжеватого вида, чтобы не стоять в одиночных пикетах? По идее, их интересы должны отстаивать депутаты. Но если они на пикетах, значит, не верят народным институтам.
Так, а я что там прослушал? Что госпожа Нарусова заявила?
Сказала, люди стояли в пикетах на ступенях Совета Федерации, и она сказала, что там непонятные бомжеватые люди, которые непонятно чего хотят. Ну, нормально так. Угу.
Ну, понимаете, у нас вот до тех пор, когда такие, как Нарусова, у нас будут определять и быть характерными персонажами элиты, до тех... Ну, это, понимаете, это прямой путь к какой-то революции, которая очень не хочется, чтобы у нас в стране произошла.
Революции нет, революционного запроса нет.
Но взрыву какому-то, да, взрыву. Да. Потому что, слушайте, ну это вот это из серии «У них нет хлеба, пусть едят пирожное». А кто она такая вообще, но чтобы
вы же
вот
понимаете,
от,
что
к людям вот так вот, неважно, как он выглядит, он человек.
Но, с другой стороны, ведь фразы про пирожное тоже не было.
Ты являешься избранником, понимаете, сенатором.
Ладно, господа, наденьте вот наушники.
Нет, стоп, сенатор — это не народный избранник.
Ну, послушайте, да. А кто он? Он исполнительная власть, он законодательная власть.
Не избранный.
Он избранник народных избранников.
Он избранник народных избранников.
Или губернатор.
Попрошу вас надеть наушники, наш слушатель к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет, Юрий, привет, Олег, привет, Саша, это Шурыгин.
Опа!
Здравствуйте.
Привет, Влад.
Кстати, ну вот слушаю, что делать. Такое радио, никуда не денешься. Знаете, у меня есть... Я бы эту проблему разложил на две вещи. Первое, есть положительный опыт, мы его все знаем. Например, система электронного правительства, которой мы все с вами пользуемся, она фактически сняла такой десятилетний груз бесконечного таскания по инстанциям за всякими справками, за этими самыми. То есть цифра в этом случае, как ни странно, сглаживает очень многие проблемы. То есть сегодня, чтобы получить любую справку, можно от компьютера не отходить, за 20 минут там оформить и получить все, что хочешь. Проблема в этом случае, на мой взгляд, скорее как заставить получить помощь, потому что чаще всего люди-то обращаются там и к губернатору, и кому угодно, когда что-то идет не так, когда система работает не так, и нужна помощь. И вот в этом случае как раз и есть как бы главный провал, потому что помощь требует от чиновника уже встать с кресла и выйти за рамки обычного функционала. Уже не нажать кнопку справа или кнопку слева, а нужно уже кого-то вызывать, что-то делать, чем-то заниматься. И здесь, знаешь, вот, конечно, был очень прекрасный опыт планеты, не знаю, Плюк, когда там одевали чиновнику на шею у Шекля такой обруч, и если кто-то недоволен, нажимаешь красную кнопку, башка отлетела. Но, безусловно, в этом случае без механизма как бы ответственности чиновника, ответственности, ну, как минимум, рублем, потому что он для него важен, на мой взгляд, конечно, очень сложно будет эту махину сдвинуть.
Ответственность рублем. Александр Казаков как-то не соглашался, по-моему, в процессе выступления Шурыгина.
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что наши чиновники тоже хорошо знают Роберта Шекли, особенно наверняка они на входе учат наизусть рассказ «Универсальный ответчик». На каждый поставленный им прямо вопрос они говорят: вопрос поставлен неправильно, следующий. А что, я почему недоверчиво махал? Потому что, Влад, ты изначально как бы правильно сказал про то, что налажена как бы система услуг со стороны власти по отношению к населению. Вот в эти вот там справки, бумаги и прочее, там одно окно и так далее. Это, да, стало радикально лучше. Но это не общение, это не коммуникация. Люди хотят говорить с властью, да, а не справку получать.
Подождите, но нам хотя бы вот это сделать?
Нет, нет, ну
здесь... Это работает в Москве, но есть ощущение, что, к примеру, за пределами МКАД даже это не работает.
Выйдите за пределы МКАД, увидите, что работает. Не далее, как вчера я это делал прямо за МКАДом в Видном городе. Это работает в Шаховской, Волоколамске, это там, где я сам это делал. Нет, это по стране
хорошо
работает.
Хорошо, да, Олег.
Вы знаете, вот на самом деле Владислав такую тему затронул-то важную. Действительно, какова должна быть мотивация у чиновника? Либо рублем, либо головой, грубо говоря, да, либо вон как в Китае мы видим, как периодически там...
И не помогает.
Выводят чиновников, но тем, мне кажется, глобально помогает. Глобально помогает. А я хочу перейти к тому, что вот то, с чего я начал, человек в основе всего, да, это не просто приоритет должен быть деятельности для чиновников, это должна быть государственная идеология. И вот тогда, когда у нас в государстве, во-первых, появится идеология, когда мы не будем говорить и стесняться, что вот нет, мы деидеологизированное государство, и не дай бог там, упаси Господи, что...
Хорошо, пусть будет идеология, человек превыше всего.
Но это, понимаете, это нужно, в принципе, государство менять, государственную систему менять. Да? Я сейчас ни к чему не призываю, но по большому счету речь идет о том, что это совершенно... Иной подход с точки зрения государственного механизма и с точки зрения государственного устройства. И тогда уже надо начинать говорить о том, а каким должно быть
подождите,
это устройство.
Подождите, Олег. У нас и так человек во главе угла стоит.
Да, и фамилию этого человека мы знаем.
Не-не-не, подождите. Но формально во всех выступлениях всех депутатов всегда говорят, что все это ради конкретного гражданина.
Во-первых,
и
нет.
И не того, в чью фамилию
нет,
мы не...
Юрий, потому что... Последние как минимум лет 10, а то и больше, в основу угла ставится государство. Государство превыше всего для чиновничества, для политического класса российского. Но можно было бы и согласиться и с таким подходом, да, ведь постоянно и президент говорит о том, что вот смотрите, сколько там лет государства разрушали, и там поэтому Единая Россия, поэтому все остальное, но... Было бы хорошее государство, и не было бы проблем утверждать, что да, государство превыше всего, если бы оно заботилось о людях, если бы оно работало не для галочки, если бы оно исполняло возложенные на него обязанности, но оно же не работает правильно.
Хорошо, вот как раз про работу. Давайте вы прокомментируете одно из сообщений, а потом мы перейдем к звонкам уже в больших объемах. Артем пишет, проблемы в вертикали. Вот, допустим, вы стали мэром или губернатором. Что дальше? Чтобы починить трубу в подъезде или покрасить забор, вам надо собрать комиссию, провести тендерные процедуры на закупку материалов, выбрать по конкурсу подрядчика. Вы, может, и рады бы помочь. Да, но если вы сделаете все это быстро, без тендера и напрямую, вы сядете.
Да нет.
Это Александр
тоже,
Казаков.
Это тоже преувеличение, потому что ремонтные работы заложены в бюджеты. Хотя есть, конечно, проблемы, когда внебюджетные расходы, тогда проблемы есть. Но ремонтные работы туда заложены. Просто иногда к концу года этих денег не хватает. Но все это знают, и мэр, и губернатор. Они начинают к этому готовиться тоже с лета. Нет, это преувеличение, это для кинокомедии картинка. И опять мы говорим об определенных услугах. Я вот, например, недавно прочитал о той программе, которую якобы будут писать там в правительстве до 30-го года, и от одного термина я ну, вот реально в состоянии гроги оказался, потому что я много лет, и наша партия, кстати, тоже, и за правду, и справедливая Россия за правду, мы категорически против, я думаю, что все присутствующие тоже, образования как сферы услуг. Потому что образование и воспитание – это не услуги. Но мы же от образования как сферы услуг теперь дошли до клиентоцентричной экономики, коллеги. А если граждане для государства клиенты, то тогда мы будем жить просто в другом государстве.
Так уж они для экономики клиенты.
Они, нет, у нас правительство государственное пишет программу, один из разделов которой – клиентоцентричная экономика. А тогда, вот, то есть получается, у нас приходит человек в поликлинику, он клиент? Он не клиент. И спросите его, скажешь, я пациент, я не клиент. Он приходит в школу, он клиент? Нет, я ученик, я учитель, я студент. То есть переформатирование, то есть коммерциализация, коммерческая рамка для взаимоотношений государства и народа, тогда не обижайтесь на то, что народ вам предъявит, как коммерсантам.
Не, а еще, это Александр, Александр Казаков, если Олег клиентоориентированная экономика, центрично, клиент всегда прав?
Так с другой стороны, я же говорю, народ придет, да? И предъявит вам, как коммерсантам, за некачественную жизнь, и тогда не жалуйтесь, конечно. Тогда уже не будет возможности
объяснять. И, кстати, это, если так абсолютизировать, хоть я ни разу не либерал там в экономике, но если использовать эту матрицу и наложить ее на политическую систему, тогда то вы понимаете, что у нас будет.
Тогда вообще просто обалденно.
Да, то, в общем-то,
если у нас клиентоцентричные депутаты...
Да, клиентоцентричные депутаты. Это прекрасно, это замечательно. Клиентоориентированной партии.
Ну, тогда, соответственно, пусть граждане платят депутату зарплату, как деревенскому пастуху, знаете,
скидываются. А у нас граждане уверены, что депутаты платят такие зарплаты?
Платят депутатам зарплаты. Нет,
подождите, сколько платят депутатам, известно из публичных отчетов. Это не бином Ньютона.
И это не копейки.
Да, но я почему про деревенского пастуха? Мой дядька родной, дядя Володя, работал деревенским пастухом. Ему зарплату платили в складчину. Вот он гонял коров.
Не, ну, Александр, ему... депутаты также в складчину
получают, конечно. Да. Они получают не в складчину, потому что одно дело, сдали деньги в колхоз, и колхоз платит зарплату, как у нас бюджет, налоги бюджета.
Но вообще, вот шутки шутками, а вот то, что мы сейчас с Александром обсуждаем, это вообще принцип устройства, например, немецкой политики.
Сейчас Крамолова пошла, она говорит, Москва, пишет 789.
Ну, где Крамолова? Я вот, например, как человек, который специализируется на работе некоммерческих организаций, могу украсть у вас минуту времени и рассказать о том, как это работает в Германии. И я бы мечтал, чтобы это так работало в России.
Вы, да, лучше скажите сразу, каждая почему партия, это у нас так не работает?
Потому что не было такой задачи изначально поставить, потому что у нас партийная система не отстроена. Будут нормальные партии, будет и у нас такое. А НКО в Германии конкретно работают следующим образом. НКО получают деньги от государства через партии. Если партия прошла в парламент, то она имеет на вторую каденцию довольно большие суммы, исчисляемые десятками миллионов евро, на работы своих интеллектуальных центров, своих институтов, которые создают идеологию, которые, собственно, клиентоориентированы в этом смысле, да? Вот есть 6 партий, есть 6 интеллектуальных центров, фондов. Они получают, и у каждого фонда есть сетка по стране, но у каждого фонда есть сетка за рубежом.
У нас
в одной Москве работает 6 немецких НКОшек. От социал-демократов и зеленых до христианских демократов
и левых. Социал-демократы, да. Да.
И, конечно, вот если бы у нас таким образом эта история была простроена, ну, извините, у нас партии получают копейки от государства, да, то, что сегодня имеет, допустим, парламентская оппозиция, ну, это слезы.
Ну, я могу вот как свидетель сказать, очевидец, что если партия преодолела 5-процентный барьер не сильно, и получила фракцию в Госдуме, то официально государственного финансирования на содержание федеральной партии не хватает. Это факт.
Не хватает.
Не хватает.
7-3, 7-3, все же уверены, партию должны содержать члены партии, а не государственный бюджет.
У нас, по-моему, только одна партия членские взносы собирает. А вот те люди, которые в этом уверены, возмущаются, если им предложить платить членские взносы, скажут, какие членские взносы?
Нет, секундочку, а поэтому я и не иду в партию, говорит такой человек.
Вот-вот.
Да. Ну, собственно, слава богу, никого не заставляют.
Вот в той же самой Германии, которая не только в Германии, во многих европейских странах, там это принято, да, членские взносы, они там составляют какой-то, ну, не процент от зарплаты, ну, там фиксированную
сумму. Было бы странно,
сумму.
Если бы это не было так.
Да, естественно. Ну, послушайте, почему? У нас люди столько не зарабатывают, чтобы платить.
Да, в нашей стране это, да. это беспредел брать членские взносы с людей, это согласен.
Вот. Тогда с кого брать?
У нас люди там...
С кого брать? Нет, подождите, ну, было принято решение, что партии, да, там, 3-процентный барьер преодолели, но не попали в Государственную Думу. У них есть государственное финансирование.
Вы, Юрий, сейчас прямо не в бровь, а в глаз, да?
Нет, просто вот, с кого брать? До момента, вот как они попали, вопрос. Они тогда вообще непонятны.
Олигархи у нас равно удалены, да, и, боже, сохрани какому-нибудь олигарху поддержать какую-нибудь политическую вот. Силу, все, конец бизнесу будет. И не будет даже олигарху, просто бизнесмену. А чтобы что? Чтобы все шли к государству, и не государству, конкретному чиновнику с протянутой рукой. Пожалуйста, дайте нам 3 копеечки, а то мы с голоду тут помрем.
Совершенно верно.
Видите, ну нет, коллеги, на самом деле, конечно, все это не так.
Ну, а как?
Ну, почему, собственно, государство?
Только коротко, Александр, потому что у нас 10 минут до конца программы, а мы так до сих пор не дошли до звонков.
Почему государство взялось за финансирование политических партий? Потому что это определенный барьер для влияния на партии со стороны бизнеса, но никто не закрывал спонсорские каналы, и они по-прежнему действуют, но в основном на местном, региональном уровне. На федеральном, конечно, нет, потому что тогда это только, такие деньги только у олигархов есть. И там это пресекается.
Алекс спрашивает вас, то есть ЛДПР получает 1 миллиард, это мало? Я не знаю, откуда он взял эту цифру.
Я тоже не знаю, откуда он взял эту цифру. Я вам скажу так, вот, чтобы не говорить про сегодняшний день, потому что, ну, чтобы не ошибиться, но в 2007 году содержание федеральной партии в спящем режиме, когда она ничего не делает, ни выборов, ничего. Вот
ждет выборов.
Да, просто вот у нас 85 регионов, отделения, региональные, местные, офисы, хотя бы один компьютер.
Минимум 85 миллионов в месяц.
Нет, это минимум. Тогда это стоило 1 миллион долларов в месяц. Ну, тогда вспоминаем, какие были цифры.
Ну да,
тогда
сейчас это еще меньше,
2007.
Сейчас, 1 миллион в месяц содержание регионального отделения. 85
нет,
регионов.
Нет, наушники. Нет, регионального нет.
7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, у нас продолжается голосование в телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Заходите туда, находите формулировки, голосуете. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот гости студии много правильных слов сказали, вещей, там, власть не хочет слышать, людей там перестали верить власти, люди хотят правды и так далее. Вы не сказали главного. Кто за это виноват, кто несет ответственность, и может быть это проблема всей системы власти, у которой нет идеологии, и всей сложившейся общественно-политической системы?
Безусловно, полностью с вами согласен.
Олег
Бондаренко. Это проблема всей политической системы, и ответственность за это несет власть во всем ее, так сказать, великолепии.
Я добавлю,
вот Александр Казаков.
Когда Олег сделал микропаузу и хотел назвать человека, но не назвал, ты правильно сделал. Я хочу сказать, что у нас вот смех смехом, ну, я как автор книги об этом человеке, могу точно сказать, один человек, и как раз в том вопросе, о котором мы сегодня говорим. Он работает качественно, это президент Путин, потому что у него работают каналы связи с людьми.
Да почему он не может тогда заставить своих подчиненных построить такие каналы?
А вот это то, что Олег сказал, система-то не выстроена, то есть он сигналы посылает, возможно, вот эти
губернаторы... Времени не хватило выстроить систему.
Нет, дело не во времени, нет-нет-нет, это должны быть жесткие сигналы и контроль. Я подозреваю, что главная проблема в том, и пусть наши слушатели не смеются, а задумаются по этому поводу. У Владимира Путина нет команды, а значит, некому сверху вниз проломить вот эти правила.
Вообще, мы сейчас говорим какие-то страшные вещи.
Нет, подождите, подождите. Огромная страна, много лет, и нет команды. Да. Люди кончились.
Нет, знаете, ну, если абы кого набирать и объявлять, что это команда, то результат будет такой, как он есть. Команда – это люди, которые, во-первых, воодушевлены одними и теми же идеями, поддерживают идейно.
Ну, идейные, то есть воодушевленные.
Во-первых, идейные. Фанаты. А во-вторых, это еще люди, которые работают на основе доверия, которым верить можно.
Юрий, а как спину можно подставить быть фанатом деидеологизированной конструкции?
А я объясню очень легко. Я, у меня в книжке меня написано.
Фанатом можно быть карьеристом, Олег, но это не фанат.
Более
это
того, я скажу, почему Путин поддерживает деидеологизированную систему. А, правда, он не догоняет, что вообще на самом деле это он поддерживает либеральную систему, потому что деидеологизировано, это либерально. Но почему он за это выступает? У Путина есть идея фикс преодоления гражданской войны в головах и сохранения спокойствия, недопущения раскола общества. А это, если он предъявляет идеологию... Коллеги, поймите, идеология...
Тогда мы точно знаем, кто прекратил
голосование. Идеология... Олег, секунду. Да. Олег, одна вот, фраза. Кстати. Не обманывайте себя. Идеология никак не объединяет. Идеология разъединяет.
Александр, понимаете как?
И Путин это знает.
Вы здесь, я думаю, не будете со мной спорить. Любое общество, любое государство развивается либо по восходящему, либо по нисходящему тренду с точки зрения политического устройства. Любая попытка стагнации, любая попытка цементирования, а такие попытки у нас...
Заканчиваются деградацией.
Да, они с года, наверное, с 16-го года мы живем в режиме стагнации и цементирования, но это прямой путь к деградации.
Более того, политическая система уже сломалась.
Поэтому в январе власть откровенно утратила управление повесткой дня, и Леша Навальный стал вдруг модерировать политической повесткой России. Да, сейчас...
Это преувеличение.
Ну, почему? Ну, и его возвращение, к которому не были готовы, и фильм, и протесты, к которому уж точно не были готовы. Это называется тактической утратой повестки дня. Сейчас ее власть вернула, да. Но сам факт того, что так легко ее можно выпустить, говорит о том, что все неблагополучно в датском королевстве.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Так не получилось, бывает. 7373948, слушаем вас. Ага, у нас... Сейчас, секунду. Вот теперь попробуем. Да, прошу.
Добрый день, Алексей.
Прошу.
Смотрите, я вам писал сообщение по поводу 1 миллиарда в год на ЛДПР.
А, это вот и вы, нас... да? Тут да, есть просто подсчеты.
Да, у нас в законе четко прописано то, что 152 рубля за один голос...
Угу. Нет, мы же уже договорились. Ну, пусть миллиард, этого немного.
Это немного, да, по нашим меркам сегодняшним?
Довольно долго говорили на эту тему. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день. Заранее спасибо. Скажите, пожалуйста, а разве не ожидали проблемы от Навального,
когда... Слушайте, ну давайте вот мы сейчас говорим, напомню, о взаимоотношениях между гражданами и властями.
Об общении.
Об общении.
Вы знаете,
из коммуникации не получается.
Вот так беспокоит этот миллиард. Миллиард – это по 1 миллиону рублей в месяц на региональное отделение. Это подножный корм.
Ну, еще
для
раз.
Для политической партии.
В разных регионах, я думаю, это разные цифры. 7373948, где-то миллион довольно много. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948. Так, у нас опять получилось.
Причем я говорил про партию, которая только барьер преодолела. У ЛДПР процентов 12-13.
Ну вот миллиард, это разделить на 12 месяцев, 85 миллионов в месяц.
Денис Сотый предлагает гостям еще быть максимально аккуратными, чтобы в финале программы не приехал черный ворон. Почему-то Воронок. Пишет... Не, он пишет «Черный ворон». 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще две минуты. Мы завершаем голосование, и я хотел бы спросить, еще раз напомню гостям, собравшимся здесь. У нас, значит, первое голосование. Часто ли люди дозваниваются на такие горячие линии? Как думаете, каковы ответы?
Я думаю, достаточно часто.
Это Александр Казаков, Олег Бондаренко.
Знаете, я ни разу в свою жизнь не звонил, поэтому мне сложно сказать. Мне кажется, что...
Я организовывал такие системы. Я думаю, достаточно часто дозвонится, только толку нет.
Вот смотрите, 54%, как и Олег Бондаренко, не звоню на горячей линии. 30% редко дозваниваюсь. И только 16% говорят, всегда дозваниваюсь. Как вот набираю, так обязательно и дозваниваюсь.
Ну, если раз 20 позвонить, то можно дозвониться, мне кажется.
Теперь второй вопрос. Что эффективнее с точки зрения общения властей и граждан? Личное посещение, обращение в СМИ, колл-центр или прямое обращение через сайт? Как думаете?
Личное посещение.
Как думаете, вы, Олег Бондаренко?
Согласен.
А вот нет, 36% говорят все-таки прямое обращение через сайт. Специализированный сайт этого конкретного органа власти. 32% говорят про личное посещение, 28% говорят про обращение в СМИ, и только 4% надеются на дозвон
по цифровизация
горячей
догоняет.
Линии.
Ну да. Нет, если это сайт конкретного органа, то, в принципе, да. Опять же, я уже говорил, важно, кто сидит с той стороны и как организована эта работа. Если есть жесткий приказ руководства эту работу делать и делать ее грамотно, то тогда в конце недели каждый руководитель получает аналитичку большую, толстую, на 50-60 страниц.
Последние полминуты очень коротко. Вот мы начали с двух губернаторов, которые позвонили, попытались воспользоваться своими же услугами, и у них не получилось. Такого будет много? Больше в ближайшее время,
Олег Бондаренко? Это будет множество в геометрической прогрессии, потому что система перестает быть эффективной на глазах.
Александр Казаков?
Ну, кроме того, у нас скоро выборы. Губернаторы будут чаще такие попытки предпринимать, я думаю, с одинаковым результатом.
Александр Казаков, первый заместитель председателя партии «За правду». Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Это была программа «Своя правда». Спасибо.